Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы вам представляем 39-й выпуск подкаста MFCast. Ну, как всегда, в нашей виртуальной студии самый постоянный набор ведущих этого подкаста. Ольга Шагалова, это я, редактор МФорум. Здравствуйте! И Рахим Давлеткалиев из Канады, который у нас учится в этой самой замечательной Канаде. Ну, а кроме того, каждую неделю составляет мне компанию и высказывает свое мнение о различных мобильных телефонах. Привет, Рахим!
Привет, Оля! Ну, далеко не каждую неделю, но постараюсь.
Мы очень рады, что ты стараешься. Открою небольшой секрет. У нас тут только что был записан целый MFCast, очень большой, веселый, насыщенный интересными мыслями, но по техническим причинам он просто исчез. Мы как ни пытались, не могли его спасти. И вот сейчас со слезами на глазах пытаемся записать второй выпуск подряд. Увы, такое в мире подкастинга случается, к счастью, не часто, но случается. Поэтому постараемся сохранить тот задор, который у нас был в предыдущем выпуске. Не знаю, насколько получится. Что я там говорила? Говорила о том, что у нас новинок в этом выпуске нет. Ну, практически нет. Есть одна, но она настолько странная, что привлечет внимание далеко не всех. Но, тем не менее. Надо сказать, конечно, что производители как-то, не знаю, что ли, оживлялись, выпускали побольше интересных телефонов, потому что что-то мы как-то без их новинок заскучали. Мы, конечно, понимаем, что, может быть, там кризис еще у кого-то не закончился или еще что-то, но надо как-то двигаться вперед, не правда ли, Рахим?
Ну, наверное, но как-то всегда обидно, что зависит слишком много вот этих новинок и частота новинок от всяких событий в мире или там, не знаю, какие-нибудь специфичные события вроде мероприятий или выставок, до которых или после которых как-то мало новинок. А люди ведь все равно все время хотят новые телефоны.
Да, люди хотят всегда новые телефоны, но вот им сейчас пока что надо разбирать новинки с выставок, но тех, для кого новинки с выставок слишком простоваты и не особо интересны, был представлен очень модный и крутой телефон. Называется он, очень сложно он называется, Celsius Remontage Papillon. И между Celsius и Remontage еще латинские циферки стоят 10, 6 и 2. То есть получается Celsius 10, 6, 2, Remontage Papillon. Очень модно. Я вот говорила, что мне такое название напомнило каких-то породистых животных. Вот, например, есть какие-то клубы с породистыми кошками, с собаками. И у них у всех очень длинные имена. Там какой-нибудь, не знаю, Георг Первый, Наполеон Бонапарт, там Третий, Хаски Хевен. Там обязательно добавляется еще название питомника в конец. И имя обязательно минимум из трех слов. В общем, очень сложно. И все это говорит о том, что животное, оно такое породистое, высоких кровей. И вот, конечно, дома такое животное называют как-нибудь обычно, там, бобик или шарик, или там мурзик, или еще как-то. Вот, этот телефон, я не знаю даже, будет ли его хозяин называть его как-то попроще, или он так и будет. Достану я свой Celsius 10-6-2 Remontage Papillon и позвоню, пожалуй, любовнице, не знаю.
Ну, видимо, мне кажется, поначалу хотя бы из уважения к этой сумме он, может, ее полностью называл бы, а потом...
Кстати, сумму назови.
Сумма, кстати, здесь 275 тысяч долларов.
Ну, я поняла, ты знаешь, как он должен говорить? Он должен говорить, а достану-ка я свой Celsius 10-6-2 Remontage Papillon за 275 тысяч долларов и позвоню любовнице.
И забуду, зачем доставал.
Пока
говорю. Этот телефон, вы знаете... Вы знаете мое отношение к этим элитным телефонам, но чаще всего телефоны такого класса, которые мы видели, они ничем не выделялись, кроме как материала. Что-то я неправильно сказал, материала. Какие-нибудь редкие металлы, золото или драгоценные камни, покрытые его корпус, делали этот телефон дорогим, а внутри ничего интересного. Тот же самый телефон, он точно так же звонит, и качество звука, я не думаю, что там магическое и божественное. Но за эти металлы бешеные деньги люди отдают и компании продают. В этом телефоне хоть примерно можно оправдать его цену необычным инженерным дизайном и, конечно же, самим механизмом. Этот телефон очень механический, даже зарядка у этого телефона механическая, кинетическая, как у многих часов, которые заводятся от того, что человек двигает рукой в воздухе.
Очень удобная фишка. Ты знаешь, вот если раньше кинетическая зарядка была таким прибежищем телефонов очень-очень дешевых, которые были для каких-то совсем развивающихся стран, которые находятся на низком уровне развития, то есть людям там предлагалось крутить какую-то ручку, чтобы телефон заряжался. Но в данном случае все сделано очень как бы так стильно и для богатых людей. Не надо ничего крутить. Я даже представить не могу, чтобы какой-нибудь олигарх что-то там крутил.
Но единственное, правда, мне немножко тоже смущает, не совсем понятно, как много такой богатый олигарх будет передвигаться на своих двух ногах, чтобы заряжать телефон достаточно.
Ну, ты знаешь, у нас в России дороги, они не очень ровные, может быть, когда машина подпрыгивает,
тоже
будет.
А, ну хотя да, слушай, интересная идея.
Угу. Ну или можно специально купить какую-нибудь машину, у которой эти, как они называются, прессоры или что-то, ну, чтобы она посильнее стучала.
Угу. Подвеска.
Ну ладно. Да, подвеска. Идем дальше. Тут на этом телефоне, на его лицевой стороне, находятся часы. Ну, причем часы не как у всех телефонов, не электронные, то есть не дисплей, а это такие самые настоящие механические часы с такой с кнопочкой завода сверху, с крутилочкой такой завода. И под стеклом виден весь часовой механизм. Я вот когда смотрю на открытые часовые механизмы, это такая фича очень дорогих часов. Вот, знаешь, у меня возникает два вопроса. Во-первых, какая вот, в чем фишка вообще? Зачем нужно показать этот сложнейший механизм? И вот надо обязательно показать его для всех, как он работает. Я не знаю, чтобы человек там сидел и созерцал и успокаивался.
Да, например, почему как-то. Нет?
Да? Неплохо.
Представь себе такой механизм очень сложный, ну, относительно сложный, механический. Он работает, двигается. Я бы засматривался.
Ну, в принципе, да, хороший вариант такой для успокоения. А еще второй вопрос. Неужели часовые механизмы реально так сложны? Вот на этой картинке просто там столько маленьких ножичек каких-то, ходилочек, вот. И я даже не представляю, даже если это действительно и так сложно, то как вообще это все работает, не путается, друг за друга не зацепляется, боже мой.
Ну, я не совсем представляю себе, как часовой механизм работает, но наверняка он чуть полегче, чем здесь выглядит. Здесь, наверное, сложность вносит этот самый механизм кинетической зарядки. Он наверняка не очень простой.
Вот, знаешь, сказано, что в этом телефоне аж 547 механических компонентов, то есть это 547 каких-то мелких деталей.
Да.
А ты представляешь, этот телефон, если разобрать, то, я думаю, его собрать никогда в жизни не получится, наверное, обратно.
Ну, наверное. Ну, как-то они попытались собрать, и, видимо, так это дорого оценили, что телефон 275 тысяч стоит. Так что, наверное,
ну, да,
это можно, но очень сложно.
А еще ты знаешь, вот чем больше деталей, чем хуже. Они же там и стираются, может, там какие-то механические проблемы возникать. Вот интересно, насколько он надежен.
Ну, с одной стороны, я тоже так думал всегда, но вот у меня есть часы, которые мне достались от дедушки, и они работают. Они механические, тоже их нужно заводить.
Там тоже 547 деталей.
Там, наверное, поменьше деталей, но там тоже очень много деталей, и они все тоже как-то все время двигаются, получается. Они много-много десятков лет двигались без остановки и продолжают двигаться. Так что меня тоже всегда удивляло, как так получается, но часы почему-то работают всегда очень долго. Хорошо сделанные часы.
Что ж, я все-таки тогда думаю, что даже если этот телефон и сломается, то хотя бы часовой механизм у него не сломается. И там через много-много лет можно будет этот телефон использовать в качестве таких часов.
Угу, дешевых, когда инфляция
еще
будет.
Еще вот вопрос возникает. Периодически мнение слышу, что, мол, вот раскладушки, они не для мужчин. То есть раскладушка — это такой какой-то момент вот этого открытия, это так кокетливо, то есть там ноготки показываешь, как-то вот так все делаешь. Ну, в общем, не знаю, не мужское это дело. Вот ты как считаешь, если у тебя раскладушка была или там не была, ты удобно тебе было открывать его?
Раскладушка у меня последняя была, я не вспомню, ну, это какая-то очень дешевая Nokia была, и я как-то не обращал внимания на то, как я это производил, но кажется, просто большим пальцем, если в правой руке держу, я его держу как-то вот в ладони, и большой палец свободный, он так вот залазит между этими штучками и отщелкивает. Но все равно это не очень удобно. Мне кажется, раскладушку было бы очень удобно открывать, если бы они именно делались с расчетом на это, но можно было бы ее просто вот так вот, как бы тебе объяснить, просто чтобы она инерцией сама открылась, рукой так хлопнуть, хтык.
Инерцией.
Ну, то есть ее начать двигать и остановить руку, чтобы она по инерции открылась сама. Ну простые
обычно
телефоны, видимо, так очень быстро сломаются, но вот если было рассчитано на это, то я бы так с удовольствием делал.
Я думаю, здесь рассчитано. Еще я надеюсь, что здесь есть механизм автораскрытия. К сожалению, не сказано в технических подробностях об этом телефоне, но обычно этот механизм, конечно, он не во всех раскладушках применяется, в таких каких-то особенных, там, не знаю, например, Motorola Pebble была, или еще что-то в этом роде. Но вот удобно, конечно. Нажал на кнопку, она открылась. Правда, вот лично по моим, сугубо моим ощущениям, долго очень такие телефоны открываются. Ну, конечно, там не как какая-нибудь дверь в подводной лодке, не 2 минуты он открывается, но там какую-то пару секунд это занимает. А я люблю, когда все быстро происходит. Поэтому всегда, когда у меня были телефоны в раскладушке, я, насколько помню, я их открывала подбородком. Очень удобно. То есть крышку об подбородок раз, и телефон открылся. Конечно, наверное, это не такой прекрасный женский жест, на который намекают те, кто говорят, что раскладушки для женщин. Но вот мужчины, конечно, могут использовать разные способы для их открытия. Ну ладно. поговорили про дорогие телефоны, перейдем к дешевым телефонам. У нас тут есть шпионские фотки нового Samsung. Имя у него S3370, и это действительно очень дешевый телефон, стоит он 99 евро. Если действительно такая цена и останется, если ее не завысят, например, на российском рынке, то это действительно будет самый дешевый тачфон, и это хорошо, потому что сейчас, например, тачфонов достаточно много, конечно, но вот, допустим, если взять качественный Samsung, то самым дешевым идет пока что Corby у них, и Corby стоит около 6 тысяч рублей, то есть, ну, не сильно дешево. А такой самый популярный модель S5230, она стоит где-то около 7. Так что эта модель будет еще дешевле, и это не какой-нибудь там Fly или Alcatel, не какая-нибудь такая фигня с точки зрения многих людей, а именно нормальный такой брендовый хороший телефон от Samsung с сенсорным экраном, с каким-то довольно неплохим интерфейсом TouchWiz 2.0 с виджетами и со всем прочим. Ну, я думаю, Рахим, он перед этим выпуском, перед тем, как мы его записывали, еще перед тем, как первый вариант записывали, говорил, что все Samsung одинаковые, мол, ему так надоели все эти одинаковые телефоны, и прям вообще, вот, хотелось бы спросить, чем тебе так моделька не нравится? Она же хорошая, стоит дешево, к тому же она модная, с сенсорным экраном, такая, конечно, не супер-мега стильная, но за свою цену почему бы и нет?
Ну, как я это высказал в первом варианте записи подкаста, так постараюсь высказать здесь. Мне не столько именно эта модель не нравится, и не столько Samsung на самом деле не нравится, потому что это все же производное от того, что мне не нравится. Мне не нравится система, которая сложилась. Система, можно ее долго называть всякими именами, и капиталистической, и корпоративной, и как угодно. Но так получается, что не столько люди решают, какие, не столько люди диктуют, какие им телефоны хочется и что им хочется в телефонах, сколько производители придумывают разные фичи, и зависит популярность или востребованность, здесь, наверное, даже в кавычках, какой-то возможности телефона, зависит не столько от, на самом деле, востребованности, без кавычек, сколько от того, сколько денег и сил потратит компания, выпускающая телефон, на услуги дизайнеров, рекламщиков, вообще рекламной кампании и всякое такое прочее. Получается, немного навязанной технологии. И с Samsung похожие вещи, потому что мне немного обидно, что люди продолжают клепать одни и те же телефоны бесконечно, бесконечно, называют их новыми-новыми цифрами и буквами, комбинациями цифр и букв, и продолжают получать с этого деньги.
Да, соглашусь здесь с тобой. Пока ты говорил, я, конечно, опять же, как и в прошлом выпуске этого подкаста, подумала о том, что действительно очень часто у нас на рынке сейчас не спрос рождает предложение, как это обычно бывает в учебниках по экономике, а предложение навязывает людям, и возникает сам по себе спрос. Вот можно простой пример привести, например, с 3D, которое стало просто, я не знаю, каким-то модным трендом 2010 года начавшегося, и ни с того ни с сего просто, вот реально. Вроде бы было 3D, да, давно существовали эти технологии, но никто особо от них кипятком не писал, никто не хотел их там прямо, не знаю, иметь в своих телефонах, ноутбуках, в чем угодно. Я даже, кстати, помню, со мной пару лет назад, когда я еще на другом сайте работала, связывались люди, которые разрабатывали 3D-экраны для телефонов, предоставляли там целые материалы о том, как это работает, просили их статьи публиковать, но им надо было как-то продвигаться. И у них ничего не получалось, потому что как-то их, ну, не принимали всерьез нигде. Вот, а здесь просто какой-то внезапный всплеск 3D. Конечно, не то чтобы совсем внезапный, в конце прошлого года появился «Аватар», который стал самым популярным фильмом, если я не ошибаюсь, за всю историю человечества и за всю историю кинематографа, который посмотрели чуть ли, наверное, не все люди на Земле, и даже я его, признаюсь честно, так и не посмотрела, потому что мне так не хотелось эти очереди в кинотеатрах выстаивать, а потом уже стало немножечко параллельно, пойду я туда или не пойду. Так вот, в чем дело? После этого фильма, видимо, производители поняли, что это такой модный тренд, и что на нем деньги можно заработать. И вот именно на выставке Mobile World Congress 2009 там телевидение, это самое, особенно 3D-телевидение, 3D-экраны, 3D-ноутбуки, они были очень ярко представлены в огромных количествах, чуть ли не каждый основной производитель что-то представил, связанное с 3D. И сейчас какие-то проходят новые конференции, презентации. Вот на днях была презентация у Samsung, где опять же показывали 3D-телики, 3D-ноутбуки и прочие разные 3D-вещи. То есть я это к чему все веду? К тому, что, ну, была эта технология давно нужна, но люди ее не то что прям хотели, не требовали. И кроме того, я знаю довольно много людей, которым, например, смотреть в 3D-очках фильмы не очень комфортно, там у них голова начинает болеть, или еще какие-то там проблемы начинают с глазами, или еще с чем-то. И многие из них говорят, что еще ладно там иногда в кино ходить, а вот, например, дома 3D-ноутбук, ну, зачем он нужен? Вокруг у нас и так 3D-мир, там, не знаю, 3D-люди, все 3D. Зачем нам еще в технических устройствах наших 3D? По-моему, и без этого все нормально. То есть вот люди не понимают, но тем не менее огромное количество устройств, большой пиар, вот первый 3D-телевизор, крутотень какая невозможная, и все бегут покупать, потому что это круто, это хорошо, и надо свои деньги потратить. Я не удивлюсь, что скоро появятся какие-нибудь первые телефоны с 3D, которые будут очень ярко продвигаться, и наступит какая-то такая новая мода, но вот не уверена, что это прямо так уж сильно было нужно людям. Вот согласишься ты со мной здесь?
Ну, вот это мне, на самом деле, я не знаю, насколько сильно это нужно было людям. Видимо, не очень сильно, потому что, как бы, ну, не критичная технология. Мне больше волнует тот факт, что все эти технологии намного раньше появились, чем стали популярны, и они стали популярными не тогда, какой-то там прорыв произошел в технологии и в науке, когда позволило вообще эти вещи производить. А именно тогда, когда компании решили, давайте мы в это деньги вложим, давайте мы нормально прям раскрутим все это и будем с этого еще больше денег делать. Обидно то, что технологии были давно, то, что можно было это делать давно, и получается, люди могли это получить давно, но получили, опять же, только тогда, когда это решили компании, когда что-то сподвигло компанию это сделать, а сподвигло компанию это сделать наверняка какие-то трудности или кризис, или, в частности, с кинематографом. Мне давно кажется, что кризис вообще в кинематографе в западном и в Голливуде. И вместо того, чтобы придумывать какие-то или искать новые методы воздействия на публику художественные, они ищут технологические методы, что, конечно же, получается удобнее и дешевле.
Mm-hmm. Согласна тут с тобой. Еще, знаешь, вспомнился другой пример с интернет-планшетами. Вот и даже до них, например, ну, я не знаю, насколько сильно были нужны нетбуки, но тоже помнишь, какая-то началась повальная мода. Вышел там и EPC, и потом куча других нетбуков пошла покруче, послабее, там, с большими экранами, с маленькими экранами. И в итоге проблема-то к чему пришла? К тому, что большинство людей не устраивали нетбуки тем, что они были, ну, жутко слабые и нереально. И потом это начало перерастать вроде в маленькие ноутбуки, но при этом очень мощные ноутбуки, по которым уже не скажешь, либо это обычный ноутбук, либо это нетбук. Ну, в общем, все опять запуталось, и все стало непонятным. И как-то вот эта мода на ноутбуки довольно быстро родилась и довольно быстро прошла. Ты, наверное, согласишься со мной здесь?
Да, ну вот с модой на нетбуки, опять же, как только стали нетбуки появляться, сразу стали появляться люди с вот этими возгласами. О чем вы вообще говорите? Что за новую вещь вы выдумали? Эти нетбуки уже 20 лет как здесь. Это не нетбуки, это маленькие ноутбуки. Это, может, мобильные ноутбуки, как угодно. Почему-то вы из них выдумали чуть ли не новый тип компьютеров и стали так сильно продвигать. И то же самое происходит с планшетами. Есть планшеты, которые вышли очень давно. Я не совсем уверен, там не помню производителя, но мне кажется, это Palm был. Тот самый злосчастный. И если взять пропорционально уровень технологий тех дней и этих дней, то это примерно тот же самый планшет. Но теперь за это взялась Apple, за это взялись большие деньги, и теперь планшеты — это вот что-то новое и очень-очень популярное.
Да, это новое, очень модное, и многие люди, тем не менее, говорят, что это вот что-то такое надуманное, что-то специально придуманное, потому что вроде как, ну, планшет — это, по сути, ноутбук без клавиатуры. Многие говорят, а зачем мне ноутбук без клавиатуры, если у меня есть ноутбук с клавиатурой, и печатать на нем гораздо лучше. Поэтому, конечно, очень много было нетбуков там на операционной системе Windows, например, на полноценной, которые к сенсорному управлению приспособлены не очень хорошо. Вот. А в данном случае, допустим, Apple, она предлагает немного другое устройство. Опять же, его очень многие ругают за то, что, ну, это всего лишь раздутый iPhone, да, что такого. Но, тем не менее, они попытались предложить такой вариант, который вроде бы это и планшет, но при этом им удобно пользоваться. То есть это и не ноутбук без клавиатуры, потому что зачем ноутбук без клавиатуры, если есть ноутбук с клавиатурой? А вот это именно такое развлекательное устройство какое-то такое наладонное с большим экраном. Но, тем не менее, я опять же соглашусь с тем, что даже вот тот факт, ну, то есть не факт, а тот вид, в котором Apple предлагает нам планшет, все равно не настолько он и нужен. Ну, без него легко можно прожить, имея дома и большой компьютер, и ноутбук, и iPhone тот же самый, или iPod. В общем, опять же, это такая вещь, которая слегка надумана, но, тем не менее, уже, судя по первым предзаказам, их там чуть ли не на 120 тысяч назаказывали, если не больше. То есть модно, круто, и люди побежали.
Да. Ну, вот такие у нас печальные мысли по поводу этого Samsung, но телефон сам по себе такой, что просто про него на самом деле сказать очень много не получится. Поэтому мы заговорили
про 3D. Ну, я не знаю, посмотрим, если у нас побольше, что сказать про Nokia C6. Это тоже телефон, на который официально пока не вышел, это все слухи. Но вот говорят о том, что это очередное пополнение линейки C. Линейка C была анонсирована не так давно, около 3 недель назад, на выставке C-Beat. И пока в ней только один телефон C5, который такой довольно простенький, но является как раз недорогим Symbian смартфоном. И вот сейчас перед нами тоже Symbian смартфон, говорят, что он будет тоже недорогим, с сенсорным экраном, и по дизайну, честно говоря, здесь опять Nokia решила не мудрствовать лукаво и в очередной раз скопировала свою 2-годичной давности первую сенсорную трубку 5800. Ну, что здесь еще интересно, тут есть выдвижная клавиатура, которая довольно неплохо смотрится. Вообще, я давно заметила, что вот телефоны Nokia, которые именно такие, не на реальных картинках, а на таких, на рендерах, как это называется, таких красивых компьютерных картинках, и особенно если они белые, то выглядят они просто шикарно.
Да.
Что там будет в действительности, непонятно, но сейчас, конечно, телефон красив. Про его спецификации известно очень мало пока что, но сказано, что у него, скорее всего, будет 256 мегабайт встроенной памяти, и так говорит о том, что, скорее всего, это будет недорогой телефон. В продажу, говорят, выйдет весной, а весна уже у нас в разгаре, первый месяц почти прошел, так что будем его очень скоро ждать. Но я не знаю, есть ли у тебя что-нибудь о нем добавить. Ничего здесь, по-моему, мега оригинального нет. Но Nokia давно не выпускала каких-то интересных новинок, поэтому, ну, не сказать, что это интересная новинка, но это хотя бы что-то такое интересное, и которое можно использовать, допустим, ну, вот QWERTY-клавиатура, да, это полезная вещь.
Да, это очень полезная вещь, да. QWERTY-клавиатура и форм-фактор таких телефонов, не обязательно Nokia, но часто это именно Nokia, я вижу очень много людей, и, как правило, девушек, которые, видимо, строчат сообщения или смс на таких клавиатурах, и как ни крути, такая клавиатура удобнее любой сенсорной, я считаю.
Ты знаешь, это любопытно, но на российском рынке QWERTY-телефоны не очень хорошо приживаются, их не так много. Вот, например, ну, я не знаю про Канаду, но на американском рынке их выходит огромное количество, и мега популярным всегда был.
Мне кажется, я знаю причину, отчасти, как минимум.
Руки мерзнут.
Нет, хотя может, вот отчасти та, но отчасти то, что люди здесь, насколько я заметил, в Северной Америке, ну, очень просто относятся к телефонам и самую, по-моему, последнюю очередь смотрят на то, как он выглядит. И в России, допустим, если девушка покупает телефон, то, я думаю, наверняка она смотрит, как он будет смотреться у нее в руках, как он подходит ли ей там вообще. Поэтому большие массивные QWERTY-клавиатуры и телефоны, которые, соответственно, тоже большого размера, может, не всегда им нравятся визуально. А здесь люди чаще выбирают, если покупают вещь, они, черт возьми, платят деньги, а эта вещь должна быть самой удобной, поэтому они выбирают те, которые на самом деле удобны в руках держать и писать, и они получаются намного больше, и чаще там QWERTY-клавиатуры.
Ну да, я соглашусь, недаром так популярны BlackBerry за границей, они почти
да.
все QWERTY-клавиатурники.
И почти все страшные.
Да, не сказать, что они очень красивые, у нас они как-то вообще не особо прижились, хотя какое-то время уже продаются. Ну, есть у нас еще одна новость из разряда слухов, и опять же про Nokia. Сказано, во-первых, ну, у нас тут есть два телефона. Во-первых, сказано, что, ну, запуталась я, в общем, серия X, в которой уже есть телефоны X3, такой бюджетник на S40, и X6, такой очень крутой, модный сенсорный телефон на Symbian, музыкальный. Сюда добавится еще и X2, говорит некий индонезийский ресурс. Ой, нет, наоборот. Короче, неважно. Индонезийская компания одобрила этот телефон в продажу, вернее, индонезийский вариант, как называется, в общем, который проверяет телефоны на соответствие стандартам. В общем, вот, совсем не запуталась. Второй раз записывать подкаст не так уж и сложно. Ну, в общем, фотографии этого X2 пока нет, но это будет очень дешевый аппарат. Не совсем чтобы очень, но довольно дешевый, без поддержки 3G, работающий в 4 диапазонах GSM. Также у него есть специальные кнопки для управления Play Rate, 3,2-мегапиксельная камера, ну а также Bluetooth. Про цену ничего не сказано, но явно ничего дорогого там не будет. Кроме того, еще в интернете появились фото телефона Nokia X9. Аппарат базируется на платформе Nokia X6, и сказано, что оборудован сенсорным AMOLED-экраном. AMOLED отличается всегда очень хорошим качеством, 12-мегапиксельной камерой, которая пишет видео в формате HD, HDMI портом, и кнопками быстрого доступа к Твиттеру и к Фейсбуку. Правда, сказано, мы тут порылись в интернете и обратили внимание, что телефон тут нарисовали некие дизайнеры, ну, не сама Nokia, поэтому по картинке, кстати, видно, что это все-таки телефон не от самой Nokia, потому что так Nokia не рисует. Вот на экране мы видим эти самые кнопки доступа к Твиттеру и Фейсбуку, они реально аппаратные. То есть, может, они сенсорные, но они похожи, что аппаратные. И как-то это очень странно. Я сомневаюсь, что кто-то из производителей дойдет до такого, что кнопки для доступа к сервисам будут помещать прямо на сам корпус телефона. Я думаю, это будет делаться только если сервис сам заплатит телефонной компании за это. Потому что иначе большого смысла, я боюсь, в этом нет.
Ну а почему? Ты... Я как-то... Вот, скажи честно, ты веришь в вечность Фейсбука и Твиттера? Ты веришь, что в какой-то день они вдруг возьмут и пропадут?
Ты знаешь, вечность Фейсбука, может быть, я и могу поверить, но он никуда не денется, потому что это все-таки... такая как бы сеть, которая, ну вот как у нас ВКонтакте, представляет просто всех людей, где можно найти человека, связаться с ним, пообщаться, там, посмотреть его фотки, посмотреть, где он живет, что он делает. Вот, но в вечность Твиттера на самом деле я не так уж и сильно верю, потому что, вот, например, Google Buzz, который отчасти его повторяет, он сейчас только набирает популярности, а Google, он же вообще решил весь мир под себя подмять. Так что почему бы ему и не подмять Твиттер?
Ну, в принципе, да, ладно. Ну, да, телефон очень не похож на типичные нокиевские телефоны, и, наверное, это хорошо. Сложно мне судить, как там это все у них происходит, но если они все же решат принять этот дизайн не свой и как-то выпустить такой телефон, то было бы клево, потому что телефон выглядит мило. Мне нравится, как он выглядит. Он выглядит совсем нетипично. Еще мне понравилась деталька о том, что ты долго перечислял все эти мощные возможности этого телефона. Это бешеная 12-мегапиксельная камера и HD-видео в сотовом телефоне, что, конечно, звучит уже сегодня как совсем не научная фантастика, но еще 2 года назад было бы чем-то необычайным. Но все еще проблемы с батарейками в телефонах, поэтому даже на этом рендере мы видим красивый интерфейс и почти мертвую батарейку.
Да, ты знаешь, меня еще очень смущает, что иногда, например, дизайнеры выпускают телефоны, ну не выпускают телефоны, конечно, а выпускают картинки телефонов, иногда безумно красивые и вполне реальные, и пишут, мол, вот телефон такой-то, оснащен дисплеем таким-то, камерой такой-то и записывает HD-видео. Ну, если вы нарисовали картинку, какая разница, какой он камерой оснащен и что он записывает? Ну, так и пишите, 38 мегапикселей и записывает там, не знаю, Full HD-видео. Ну, в общем, как-то это все странно.
Нарисовали, ну, возможно, картинки, в принципе, если они рисуют картинки, то они как-то физически тоже рассчитывают параметры этого устройства и рассчитали, что, наверное, там больше, чем 12-мегапиксельная камера не пойдет, и как бы какие-то лимиты физически. Не, ну, может, правда, они так серьезнее относятся к этому.
Ну, почему бы и нет? Ну, просто вот эта картинка не сильно она меня впечатлила, какая-то она прям такая... очень поделочное. Видно, что кто-то взял часть элементов от Nokia X6 и в фотошопе там что-то накалякал, налепил. В общем, не верю я таким дизайнерам и думаю, что они больше 3 часов на эту картинку не потратили.
Ну ладно, зато мы потратили где-то 20 минут на нее.
Тем не менее, да. Ну ладно, у нас есть еще последняя новость, и мы, когда записывали этот выпуск в первый раз, мы как раз очень сильно там проехались по недостатку операционной системы Android, и вот, надеюсь, у нас хватит запала второй раз по нему проехаться. Новость состоит в чем? В том, что вышел официальный пресс-релиз от Samsung, который говорит, что для модели Samsung Galaxy Spica с индексом i5700 выйдет, наконец-то, долгожданное обновление до свежей версии Android 2.1. Вообще, конечно, свежая версия Android 2.1 это уже такое, смешно так говорить, потому что этой версии Android 2.1 уж третий месяц идет, и она все еще считается свежей, и все еще очень многие производители свои телефоны не обновили. Сейчас, кстати, Galaxy Spica работает даже не на версии 1.6, а даже на версии 1.5, которая довольно-таки убога, простите меня за выражение, и в частности, что я всегда вспоминаю в пику этой версии, потому что пользовалась я этим смартфоном довольно долго, пока у меня айфона не было. В общем, нет там даже скриншотов в маркете, то есть, ну, вслепую скачивать программы, господи, как это можно убиться, при этом веб-версии маркета тоже нету, получается, если вы хотите узнать что-то о программе, вы ничего не можете о ней узнать, кроме, слава богу, там есть комментарии. Ну ладно. В общем, радость большая, выйдет все-таки 2.1 для этого телефона, но радость немножко омрачается тем, что подпрыгивать, веселиться и бить фанфары могут сейчас немцы, для них уже в марте выйдет самая версия и обновиться, причем можно будет не где-то в сервис-центре, а с программой PC Studio, которая поставляется на диске вместе с телефоном. Вот, а те люди, которые купили этот телефон в других странах, в частности в нашей стране, им сказано, что обновление будет позже. Когда именно, не сказано, но будем надеяться, что это не в декабре 2010 года, как-нибудь пораньше, хотя бы там, не знаю, ну, осенью хотя бы Samsung, ну, пожалуйста. Ну что ж, можно еще сказать об этом обновлении. о том, что радует. Да, радует, что, во-первых, Samsung пошел навстречу и хотя бы вот в таком виде, в ограниченном, хотя бы для Германии, но представил 2.1. Потому что, например, такие вот новости вроде бы говоришь, люди вроде бы радуются, идут покупать телефоны, ждут обновления прошивки, а потом оказывается, что вот раз, и ее нет. Вот мы с тобой уже довольно давно говорили про то, что будет 2.1 для HTC Hero, очень популярного телефона, который в России популярнее даже, чем Spica, я думаю, которого довольно много людей купило. Но вот ждут они обновления прошивки, ждут, и дождаться все не могут. И хоть мы уже обещали эту прошивку в марте, сейчас ее вроде как обещают уже в апреле, но когда она будет точной, черт его знает. Так что вот как-то это немного неприятно, да?
Это очень обидный момент, когда только появилась новость про то, что Google собирается делать операционную систему и собирается ее делать открытой, свободной и бесплатной. Сразу было много хороших идей, много хороших отзывов, но... Не знаю, как остальные, но я не задумывался о том, что в конце концов может выйти все так вот неприятно. Неприятно в том плане, что мы, допустим, в подкасте сообщаем о том, что Google выпустила новую версию Android, все радуются, все клево, там много новых фич, но смысла в этой новости мало каждому из нас и каждому из пользователей телефонов, потому что все, что говорит эта новость, это о том, что теперь компания, которая выпустила ваш телефон, получил эту новую версию, и нужно лишь надеяться и ждать, что она теперь выйдет для вашего телефона от этой компании. То, что зависело от Google, теперь ни на что не влияет. Почти все, в конце концов, опять упирается в разработчиков телефонов. И не всегда даже в желании их или возможности, сколько, опять же, в какую-то политику, в какие-то там маркетинговые ходы и так далее. Очень обидно.
Угу. Соглашусь тут с тобой. Вот, например, про маркетинговые ходы. Есть у меня небольшая версия, почему до сих пор Hero не обновят. Ну, потому что очень скоро выйдет в продажу новая модель HTC Legenda Legend, который называется. В общем, телефон похож очень на Hero по внешнему виду. Он, правда, в стальном, в алюминиевом unibody корпусе очень хорошо выглядит. Но по экрану, по техническим характеристикам это практически то же самое. Обновлений не так уж и много. Тем не менее, ценник на телефон выставили немаленький, 23 тысячи рублей. Столько стоил Hero на момент продаж, но я вот лично считаю, что 23 тысячи – это много. Потому что вот Hero, да, он, конечно, стоил столько же, но тем не менее, он был самым первым Android-телефоном на рынке, он продавался эксклюзивно в МТС, и то есть он был таким прямо, не знаю, нововведением. И те люди, которые вот хотели пощупать Android, они бежали, тратили свои деньги, покупали этот телефон. Но спустя какое-то время его цена вполне адекватно устаканилась, сейчас его можно и за 16, 17, 18 тысяч приобрести, и это вполне для него сумма адекватная. Так что, думаю, с легендой произойдет та же самая история, но пока он дороговат. Но тем не менее, вот сейчас у людей есть выбор там либо Hero, да, либо дождаться легенду. Но для Hero пока обновление выйдет, еще неизвестно, когда оно выйдет, а легенда, вот, пожалуйста, уже вам на 2.1 работает. То есть, возможно, это какая-то попытка снять сливки. Я не думаю, что за то время, которое они разрабатывают этот 2.1, они все никак не могут его разработать.
Да, мне тоже сомневаюсь. Я никогда не сомневался в способностях программистов, людей-программистов. Потому что, как правило, они все очень хорошие. Ну, так, если в среднем брать. И они могут все сделать. И все, что останавливает технологии и тормозит технологии, это вот всякая политика и жажда наживы и всякое такое. Но это очень неприятно. Здесь я задумался о том, что, наверное, получается так, что опять не очень хорошо, но опять все сводится к какой-то ограничению выбора и к монополии, но получается, что, наверное, единственный телефон, который всегда будет обновляться к самой свежей версии Android, это телефон, выпущенный той же компанией, что выпускает Android, Google, то есть тот Nexus One.
Ну да, правда, он выпущен тоже HTC, но ну, я так поняла, что Google
хоть,
за
хоть,
него...
Да, хоть какая-то у него есть
да, Google связь. За него несет ответственность, и уже... Допустим, если для того же самого Hero никак не может выйти обновление прошивки до 2.1, то вот для Nexus One уже даже там 2.1 пару раз обновился. Ну, конечно, добавились какие-то мелкие фичи. Еще, если говорить про другие телефоны других производителей, нравится мне очень Motorola Droid в Америке, у нас Milestone. Правда, к сожалению, есть опять проблемы с ее выходом на наш рынок. Очень задерживается, должна была в феврале, потом в марте, теперь уже говорят про апрель. И еще там есть проблема, говорят, там на заводе на клавиатуре напутали буковки, выпустили так всю партию и уже решили не переделывать, потому что... Но они уже не верят, что она очень хорошо продастся, уже столько времени потеряли. Уже все, кому надо, там либо ее серую купили, либо Nexus себе купили, либо там HTC Bravo себе приобретут, который официальный тоже русский будет скоро. В общем... не очень везло этому телефону, но в Америке, тем не менее, он тоже обновляется практически как Nexus. То есть, когда там Nexus добавили Pinch to Zoom, то есть некоторый элемент мультитача, довольно быстро он появился и в самом этом Milestone Droid. Вот, что еще хотелось бы сказать про 5700, для которого выйдет 2.1. Еще хорошо, что Samsung хоть как-то шевелится, потому что она выпускает свои какие-то бета-версии прошивки и отлаживает их. Тем не менее, как-то у нее эти прошивки убегают. В частности, еще в конце января первая версия 2.1, она убежала к людям, и эти люди стали ей заниматься, научились ее устанавливать в телефон, и более того, научились ее специальным образом модифицировать. И вот этот вот спика есть у меня, и мы с моим другом над этим телефоном уже пару раз поиздевались, поустанавливали на него разные прошивки. И вот что можно сказать, и судя по нашим впечатлениям, есть у нас целая статья на Inforum об этом. Я ссылочку в шоу-ноты дам, почитайте. Но здесь могу вкратце сказать, что вот оригинальная 2.1 на спика, она, к сожалению, притормаживает. Есть такие проблемы, очень много какого-то ненужного софта висит в памяти. И, кроме того, есть проблема с официальной оболочкой от Samsung, называется она Pantone. Очень многие, кстати, ждали TouchWiz, вот такой же, который, как, не знаю, в телефонах был с Windows Mobile, например, в Vitu или в каких-то других телефонах на проприетарной OS. Но вот TouchWiz не дождались, дождались оболочки, которая называется Pantone. Причем я-то лично ждала что-то вроде HTC Sense. Но Pantone, он немного попроще, он не сильно меняет внешний вид Android. Он добавляет ряд из 4 иконок в нижнем экране на рабочем столе. То есть вы пролистываете рабочие столы, и внизу всегда одни иконки. Ну вот как на iPhone. В оригинальном Android такого нет. И кроме того, когда достаешь список программ, то там прокрутка идет не горизонтальная, как в Android, а, то есть наоборот, не вертикальная, как в Android, а горизонтальная. По моему мнению, это как-то привычнее. Ну, может быть, потому что я пользователь iPhone и очень часто пользуюсь этой самой горизонтальной прокруткой. И вертикальную вертеть мне не так сильно удобно. Ну вот, это все такие основные фичи Pantone. Ну, а его самая неприятная фича в том, что он реально тормозит, и это очень хорошо видно на устройстве. И я боюсь, что это не проблема самой оболочки, я боюсь, что это проблема телефона, потому что у него реально 128 мегабайт оперативной памяти, и если это было достаточно там для 1.5, для 1.6, то для 2.1 этого маловато, потому что 2.1, она уже такая более красивая, более требовательная к ресурсам. И даже если взять какие-то такие фирменные киллер-фичи 2.1, такие интересные, например, вот смотришь ты на Nexus One, что там больше всего радует? Анимированные обои, то есть там такая красотища, там какие-то квадратики бегают. Или, например, зайдешь в галерею, там все 3D, там можно фотки как прям по столу перемещать, просто шикарно выглядит. Но вот все эти вещи на спика тормозят настолько, что их просто отключают. И вообще те люди, которые оригинальную прошивку каким-то образом пытались модифицировать, они как раз отключают Pantone всегда этот самый, отключают 3D-галерею, там анимированный рабочий стол тоже можно убрать, то есть и какие-то программы они убирают, чтобы они не сидели в памяти. То есть вот, максимально облегчают прошивку, есть специальные даже версии, такие облегченные, и с ними телефон работает вполне себе хорошо. То есть вывод из этого какой? Не надо бежать покупать спику, если у вас есть деньги на телефон с операционной системой поновее, посвежее и с железом посильнее. Но, тем не менее, если у вас денег не так много, вы вполне можете купить этот телефон, только приготовьтесь к тому, что придется там разбираться, перепрошивать и так далее и тому подобное. Вот не знаю, если тут еще Рахиму что-то добавить. Если нет, то уже давай будем потихоньку наш подкаст завершать.
Да, все, что я хотел сказать, ты высказала и не один раз, так что...
Да, мы уже сказали все по два раза в этом подкасте, поэтому действительно пора его завершать. Это был MFCast 39, и будем надеяться, что к 40-му выпуску нас как-то порадуют мобильные производители, представят какие-то шикарные новинки, о которых мы поговорим, и мы даже можем пообещать, если там будет что-то ужасное, то ругать его не будем, а будем наоборот хвалить.
Да, мы будем хвалить все, даже Samsung, и главное, слушатели, мы вам заранее предупредили, так что имейте в виду.
Да, пожалуйста, приходите на наш сайт через неделю, слушайте свежий выпуск MFCast, подписывайтесь на наш подкаст, оставляйте комментариев побольше. Ну и если хотите, приходите в гости, потому что мы вас периодически зовем, но многие как-то боятся, может быть, эфиров, но мы правда не кусаемся. Ну все, с вами были Ольга и Рахим. Пока.
Пока-пока.